К другим темам. Российское правительство утвердило дорожную карту развития конкуренции в стране. Документ определяет задачи и цели совершенствования государственной политики по созданию и развитию благоприятной конкурентной среды в экономике. Также определена ответственность за реализацию национального плана регламента их отчетности.
Да, но, в общем, по 25-й год вот этот вот национальный план составлен. Что касается ответственных, то руководители профильных ведомств и служб должны обеспечить реализацию плана и каждый квартал отчитываться о ходе его выполнения в ФАС, Федеральную антимонопольную службу. При этом, собственно, ФАС должна будет каждый квартал отсылать отчет в правительство Российской Федерации. Что касается задач нацплана. Развитие добросовестной конкуренции на товарных рынках, снижение барьеров для поставщиков и потребителей, развитие малого и среднего предпринимательства, цифровизация антимонопольного и тарифного урегулирования. Кроме того, в целях плана обозначены унификация и систематизация государственных и муниципальных преференций хозяйственным субъектам и замена мер госрегулирования экономических отношений на меры экономического стимулирования. Еще раз, это важный пункт. Замена мер государственного регулирования на меры экономического стимулирования.
То есть не кнутом, но...
Но пряником, пряником. Совершенно верно. В общем, для контроля выполнения задач и достижения целей устанавливаются ключевые показатели. Ключевые показатели развития конкуренции. В частности, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства людей, включая индивидуальных предпринимателей, должна в 2025 году составлять не менее 25 миллионов человек. 25 миллионов человек к 2025 году должны быть заняты в сфере малого и среднего бизнеса. Доля закупок в денежном выражении, осуществляемая акционерными обществами, равно как и доля организаций с гос- и муниципальным учреждением в ряде отраслей, должна в 2025 году быть меньше, чем в 2020 году. То есть вот эта история, которую обозначил глава счетной палаты Алексей Кудрин по поводу уменьшения государственного участия в экономике, она реализуется в рамках вот этой дорожной карты. Там еще есть ряд интересных мер, но мы их оставим на разговор со специалистом. Коротко еще скажу о некоторых мерах поддержки и стимуляции бизнеса, о которых сегодня стало известно. Михаил Мишустин сказал, что готовится постановление правительства о продлении на 2022 год моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса.
То есть их не будет? Бизнес вздохнет?
Да, в смысле не будут кошмарить, не будут проверять до 2022 года. Это одна мера. Мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса. И еще одна история, тоже заслуживающая внимания. Значит, торговые сети нужно освободить от налогов в том случае, если торговые сети будут передавать на благотворительность продукты с истекающим сроком годности. Это инициатива Минфина. Минфин с такой инициативой обратился... Точнее, это инициатива Национального центра спасения еды и заботы об экологии и фудшеринга. И именно с такой инициативой он обратился в Министерство финансов. То есть посчитали в этом Национальном центре спасения еды и говорят, что в перспективе максимум 5 лет, если инициатива будет рассмотрена, одобрена, то это позволит сохранить около 1 миллиона тонн еды в год и обеспечить продовольственной помощью 18 миллионов человек.
Очень внушительные цифры. С нами на связи руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» Алексей Петропольский. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Но давайте сначала по тем мерам, вот по той дорожной антимонопольной карте, которая призвана развивать конкуренцию в стране. Вы ознакомились? Что скажете? Как впечатление?
Слушайте, ну я вообще от любых инициатив всегда в восторге, потому что на бумаге, которая все, как известно, стерпит, все гладко. Но фактически, как это будет исполняться, ну я за последние там 15 лет в бизнесе не видел, чтобы что-то каким-то кардинальным образом менялось. Вот начнем с того же моратория на плановые проверки. Ну, честно вам могу сказать, что плановые проверки для бизнеса всегда были не страстны, потому что о них предупреждают заблаговременно, и, как правило, бизнес знает, что и когда будут проверять. Основные проблемы и 99% исков в суд, издержек и расходов бизнеса несут именно внеплановые проверки, которые любое государственное учреждение имеет право провести по жалобе любого физического лица, правоохранительных органов и любых третьих лиц. И, конечно, именно такие проверки приносят самые большие проблемы для бизнеса. Их никто не отменял. Более того, статистика идет на рост. И после коронавируса стали чаще проверять, чаще штрафовать и чаще, собственно, наполнять бюджет штрафами от предпринимателей.
Да, слушайте, вот такая инициатива. А зачем тогда принимается, на ваш взгляд? Зачем премьер-министр говорит об этом, о продлении этого моратория?
Ну, это будет, может быть, звучать несколько банально, просто впереди выборы, и популизм людей, не вовлеченных в бизнес-конъюнктуру, ну, он его, опять же, никто не отменял. Все хотят слышать красивые истории, но кто в бизнесе работает, тот прекрасно понимает, что ничего для него конкретно не поменяется. А наоборот, пройдут выборы и начнутся опять всех дергать.
Хорошо, вы так со скепсисом несколько. А, Алексей Игоревич, а как бы вы оценили меры поддержки в пандемийное время, в первую волну коронакризиса? И мы еще, понятно, не находимся в постпандемийной ситуации, но так или иначе все равно есть какие-то послабления для бизнеса. Вот давайте о мерах поддержки и послаблениях вне как бы вот этого, вне плановых проверок.
Ну, могу вам сказать, что да, действительно, в коронавирус была одна серьезная мера, это уменьшение взносов в фонды. В связи с тем, что единственное, что бизнес не мог сократить, это зарплаты. Ну, кто-то, конечно, как-то увольнял, сокращал, но фактически на людях экономить – это последнее дело перед закрытием. И, как известно, у нас на рубль выплаченный идет 43 копейки налога. Да. И вот, собственно, эта выплата упала там до 27 копеек. Это было существенно, действительно ощутимо и мне на своем бизнесе, и другим бизнесменам. Больше чего-то прям конкретного, ну, я не видел, да, там локально какие-то сферы поддержали, и то это больше касалось именно крупного бизнеса, который государство всегда спасет, как крупного налогоплательщика и работодателя. И малый и средний бизнес этого никак на себе не ощутил, выкручивался сам путем создание сообществ и коммуникации с правительством. Надо сказать, что правительство слышало. Часто вот, ну, та же инициатива от рестораторов, что у кого до 2 миллиардов выручка, НДС отменить. Это тоже очень серьезная подоплека, которая поможет не столько денег сэкономить, сколько на тех самых проверках налоговой, которая просто парализует бизнес, сэкономить в первую очередь.
Вот да, про проверки сразу уточнить. Мишустин говорит, что на 22-й год не будет плановых проверок малого и среднего бизнеса. А внеплановые будут?
Конечно, будут. Будут и идут. Налоговые тоже сейчас
любят. Внеплановых будет столько же, вот, собственно, понять-то. А это опять плохо.
Но это неплохо. Это ведет к тому, что бизнес вынужден тратить на коррупционные схемы деньги, которые лучше бы пускал.
Ой, а что, у нас коррупция есть в бизнесе?
Ну как, она не в бизнесе, она в соприкосновении бизнеса с властью.
Административные ренты и так далее. Понятно.
Вот вы говорите, значит, что в пандемию слышала власть чаяние бизнеса и даже шла в некоторых моментах, так сказать, навстречу. А сейчас вот что-то изменилось? Эта коммуникация осталась прежней или нет? Не слышит чаяние?
Ну, сейчас начались, будем так, сбор тех издержек, которые были в коронакризис. То есть сейчас пытаются чиновники добрать
наверстать
деньги, которые недозаработали. Да. Вот. И это, конечно, губительно. Я вам могу сказать, что и те же власть уже слышала бизнес тогда, когда крупные игроки уже создавали крупные союзы и приходили на ковер и говорили: ребят, мы завтра 10 тысяч человек увольняем на улицу и, собственно, закрываемся, потому что, увы, уже жить дальше не можем. И вот тогда власть что-то слышала, поскольку это становилось социально напряженным.
Да, ясно. В общем, достаточно много пессимизма прозвучало. Мы говорили с руководителем. Знаете, вот, да.
Да, здесь еще вот интересная вот инициатива у вас там краем была по поводу того, что просроченные товары можно будет реализовать в благотворительный фонд.
Не просроченные, а с истекающим сроком, там от одних до 4 суток до его окончания, да.
Да, ни для кого не секрет, что в Европе, в Америке под конец дня выкладывают товары, которые в этот день должны просрочиться там, или на следующий, со скидкой 90%. Угу. Вот вам элементарный пример. Одна сеть решила таким образом тоже реализовать продукты, дабы их не выкидывать. реализовали их либо по скидочной стоимости, либо отдавали в благотворительные фонды. Налоговая через месяц приехала и все списанные товары донасчитала как прибыль. То есть посчитала, что это было не списано, а намеренным образом продано без кассы, и фактически была из этого реализована прибыль.
Это в Европе?
Это у нас, в России.
Ну, у нас, да.
У нас все нормально.
Поэтому и нужно у нас все это проводить на уровне закона, чтобы таких перегибов не было. Да. Спасибо большое, Алексей Игоревич, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский. Удивительные вещи, разумеется. Ты хочешь сделать благо, а тебе, значит, регуляторы говорят, нет, ты здесь хитришь.
Инициатива наказуема.
Ты зарабатываешь деньги. Ты же публичная компания, потому что мы прекрасно знаем, что у нас многие торговые сети, это публичные компании, акции которых торгуются. Нет, это прибыль. Мы с вами разберемся. А с нами на связь выходит инвестор, международный эксперт в области технологий и инноваций, основатель стартап-шоу Иван Алехин. Иван, здравствуйте.
День добрый, коллеги. Здравствуйте.
Ну вот любопытное, тоже хочу поделиться с вами статистикой. Значит, исследование AliExpress Россия и сообщество поставщиков маркетплейсов МПГО выпустили индекс предпринимательского оптимизма. Значит, выяснили, что в 2022 году 87% малых и средних предпринимателей планируют инвестировать в развитие бизнеса дополнительные средства. При этом 70% из них рассчитывают на себя, 12% на кредиты, 5% на партнеров. Ну, достаточно высокий процент тех, кто хочет инвестировать в развитие бизнеса. На ваш взгляд, с чем это может быть связано?
Ну, на мой взгляд, связано прежде всего с тем, что любой предприниматель, он не работает, а зарабатывает. То есть мы знаем, да, что у нас люди в разных госкомпаниях работают, а все предприниматели зарабатывают. Вот чтобы зарабатывать, тебе нужно инвестировать хоть 10 тысяч рублей, хоть 100 тысяч рублей, хоть миллион, хоть 10, хоть 100 миллионов рублей. Нужно инвестировать. Причем, покупая, к примеру, для грузоперевозок автомобиль, ты инвестируешь в, собственно говоря, свой актив в плане перевозки.
Если Иван, да, я понимаю, но, во-первых, куда означает ли это, что вот эта история с российской или там русской традицией урвать, так сказать, да, собрать здесь и сейчас, не вкладывая в свое собственное развитие, постепенно эта тенденция снижается, это первый вопрос, а второй вопрос, ну вот мы сейчас слышали представителя бизнеса Алексея Петропольского, который говорил, что, слушайте, ну очень зарегулирован наш бизнес, что касается там плановых проверок, то да, а вот внеплановых все равно становится больше. От них, собственно, бизнес и страдает. Власти недостаточно предпринимают мер по поддержке малого и среднего бизнеса. То есть выразил некий пессимизм, который, ну, мягко говоря, не сочетается с этим желанием инвестировать в собственное развитие. Зачем инвестировать, если все так плохо? Значит, не все так плохо? Или, ну, что, как это понимать?
Я пытаюсь ответить на ваш вопрос. Под словом «инвестировать» нужно понимать, что это не венчурные инвестиции. Если, к примеру, есть люди, которые работают, есть люди, которые деньги зарабатывают. Если человек, который зарабатывает деньги, он, прежде всего, предприниматель. И видя то, что вроде как бы что-то там стабилизируется, вроде как бы что-то там как бы налаживается, вот, то человек как бы, ну, не может расслать резюме, потому что он предприниматель. Угу. Он понимает, что у него есть там какая-то сумма, не знаю, там 100 тысяч, миллион рублей, и он заново что-то начинает. Вот считайте, что 87% готовы заново что-то начать. Заново. В очередной раз поверить нашему правительству, в очередной нас накормить, раз накормить наших наглавиков, собственно говоря, и он их лиц. И он их персонажей, собственно говоря. Поэтому все, что вы говорите про инвестирование, то самое, что я закуплю товар косметики, размещу его там на каком-то маркетплейсе и буду продавать. Я же проинвестировал деньги в закупку, чтобы на этом заработать.
Проинвестировал. Да, то есть не в развитие, не в развитие, а как бы даже не диверсификацию, а просто...
В товар. Это просто в товар. То есть тот, кто хочет заниматься землей, покупает землю, перепродает землю. Тот, кто хочет там на маркетплейс торговать, он закупает. Именно инвестирует в закупку там, косметики, выставляет косметику. Все. Нет в нашей стране больше инвестиций венчурных. Они умерли. Венчурных инвестиций нет. О них можно забыть навсегда.
Реанимировать можно?
Нельзя. Последний инвестор Саша Галицкий, в прошлом создатель Wi-Fi, которым мы с вами пользуемся, у себя на сайте повесил четкую информацию. Мы не инвестируем в российские компании. Мы из России ушли. Точка. Венчурных инвесторов нет. Остались инвесторы малого и среднего бизнеса. Купи, продай. Это как бы странно не звучало, но примерно так. Купи землю за 3 миллиона, продай за 4 миллиона. Купи товар там за 100 рублей, продай за 150 рублей. Все.
Ну, это привет к 90-м, да, к челночным товарищам, которые из Турции везли шубу, а из Москвы презервативы в вьетнамских сумках.
Мы так? К этому вернулись с вами. Здравствуйте снова.
Купи-продай.
Новый год, да. Мы с вами вернулись. Состояние тех самых любимых нашим, так сказать, 90-х. Но не в те, которые нелюбимые, а те, когда предприниматель, который не успел, так сказать, нарастить жирок, не знаю, о каком жирке вообще речь идет, собственно говоря, и кому жирок нарастить. Вот. Но, в общем, мы вернулись к челночной истории, когда сейчас все как оголтелые бегают, ищут, чтобы купить за рубль, продать за три. Все. Мы вернулись к нормальному советскому, российскому состоянию. За рубль купили, за три продали. Точка.
А вот эта история с сокращением государственного участия в экономике и вдоль некоторых компаний.
Взятки уменьшили, что ли? Или взятки увеличились?
Не знаю, я хочу вас узнать. Но вот, смотри, Кудрин вчера говорит, значит, что нужно, так сказать, государству выходить из частного бизнеса, да, и меньше оказывать влияние. Сегодня появляется вот этот вот план, национальный план, дорожная карта развития конкуренции в стране, где, собственно, прямо там русским по белому написано, что, да, нужно сокращать государственное участие, государственное и муниципальное участие в ряде отрасли. Это как-то, ну, если не оживить, там, ну, не знаю, не реанимировать, то хотя бы, чтобы пульс забился-то, поможет эта мера или нет?
Нет, конечно. А вы разве где-нибудь видели, чтобы у нас хоть какой-нибудь план свершился? Насколько я помню, в 2020 году мы все должны были жить чуть ли не в раю, и пенсии должны были быть чуть ли не 2000 долларов. Ну, как бы, и где? Это написано, но я на бумаге. Бумага все стерпит. Это все популизм. Это все вот надо что-то сказать. Человек что-то говорит. Если это работа говорить, ну давайте я тоже буду говорить. Ну давайте, как бы, друзья, придем к четкому пониманию. Вот радиослушатели, вы и все остальные. Ну вот без галлюцинаций. Знаете, раньше были иллюзии, а теперь это галлюцинации. Потому что по-другому не скажешь. Таблеток счастья больше нет. Они закончились. Это момент номер раз. Момент номер два. Венчурных инвесторов в стране больше нет. Вот просто оно зарождалось, спасибо большое Дмитрию Анатольевичу Медведеву, потому что с его как бы легкой руки у людей появилась вера в то, что что-то может в нашей стране как-то быть не так, как раньше, не как в совке, собственно говоря, в котором мы все жили, а другого пока ничего не придумано. Вот и все. Поэтому мы вернулись к нормальному состоянию нашей страны купи-продай. Поэтому, друзья, хотим зарабатывать, за рубль покупаем, за три продаем, другого варианта нет в нашей стране. И, разумеется, все в наличные, все в нал. Никакого онлайна, понимаете? Почему? А вот предыдущий коллега сказал, что захотел и сетку сделал 90% скидки, а к ним пришли и постучались. Понимаете? Вот и все. И никакая инициатива не нужна. Есть только одни правила. Взятки давать, за рубль покупать, за три продавать. Все.
Все понятно. Чиновник, спасибо, надо... Иван. Основатель стартап-шоу, международный эксперт в области технологий и инноваций Иван Алехин. Ну, достаточно
очень
мрачно.
Пессимистично,
даже мрачно. Не пессимистично, даже очень мрачно. Ну, это, наверное, вызов, я понимаю, так что люди должны отреагировать, те, кто слушает наш эфир, а нас слушают везде, во всем мире, как известно. Алексей Тимофеев, Кирилл Гришин, до встречи.